Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, апрель, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и минус два градуса. Весна, обострение, чибис, пишет Нилс Майкл. Вы про нападение на губернатора, да? Похоже на то, но может быть и другие причины. Доброе утро. ЦРУ просчитались. 48 часов прошло. Ряд ближневосточных и западных СМИ сообщает, что ЦРУ передало информацию Израилю, что из-за атаки на высокопоставленных иранских генералов в Сирии на них в течение 48 часов нападет Иран. Ну и вот 48 часов уже прошло, пишет ОВ. ОВ, очень интересные вообще заявления от американцев идут по этому направлению, так вот если откровенно. Значит, Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству в Сирии был нанесен удар с воздуха. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. То есть вооружают Израиль и очень сильно беспокоятся. Очень нервничают постоянно. Постоянно. Все время говорят о том, что надо каким-то образом, и вообще стратегии свои строят, что надо каким-то образом разрушить Иран, и при этом невероятно обеспокоены, безусловно, этим фактом, что не дай бог, что случится. Вдруг ни с того ни с сего. Это очень похоже на то, как, значит, вчера вдруг выяснилось, что сооснователь студии «Квартал 95» Борис Шефир, он, оказывается, русофил большой. Да-да. Он недоволен кампании против русского языка и культуры на Украине. Он сказал: «Я люблю русский язык, русскую культуру, и я не могу смотреть, как разрушаются памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость», — сказал Борис Шефир. А знаете почему? Потому что его брат 5 дней назад уволен с должности... Да-да-да-да. Советника Зеленского. 5 дней назад. Недели не прошло, уже «Я люблю Пушкина! Россия! Русский язык! Притеснение! Невыносимо! Извольте, сударь!» Вот. «Да как вы смеете? Мы русские люди!» Видите, как оказывается все просто. Человека, даже не самого конкретного человека, а чисто его родственника сняли с должности. И все, и он уже оказывается русофил, он оказывается всегда любил Россию. До этого он, конечно, не высказывался, не высказывался. Вот. Ну, просто не время было. А теперь, ну, все, невозможно более таить своей любви к России Пушкину. Невозможно. Дядя ведь недаром. В недоумении... «Доброго утра», пишет «Дело техники». «В недоумении заявил Макрон. Часть комментариев министра обороны России Сергея Шойгу в ходе телефонного разговора были в действительности странными и угрожающими», сказал Макрон. «Угрожающими». Да. Да, они там вымаливали пообщаться с нашим министром обороны, их министр обороны. Наш министр обороны сказал, в общем-то, все то же самое, что мы говорим открыто, в том смысле, ну, в смысле нашей политики, что мы всегда готовы к переговорам, а при этом, если появятся натовские войска, они будут нашей законной целью, ну, и так далее. Это создаст проблемы для самой Франции, если это будут французские войска. Эти такие: «Он сказал!» Вот как он там, этот Макрон, говорит? Сейчас, секунду. Он сказал: «О, это угрожающе!» Ну так не посылай войска на Украину, и не будет ничего угрожающего. Правда же? Ну это же элементарно. «Украинство — это политический выбор обычного русского человека», пишет Алекс. Да я понимаю, что можно просто сидишь на месте, вот вроде русский нормальный человек, и такой: «А нет!» И начинаешь: «Ща не вмерло!» И все, и понеслось. «Это, наверное, был друг Арестович и моментально переобулся», пишет Денис. Денис, да они все там такие. Денис, да они все там такие. Вообще, сам по себе проект «Украина» в этом заключается. Что это часть России, которая изображает, что она не Россия, за деньги. Все. Точка. Ну, есть, которые бесплатно, но это прямо жертвы пропаганды, это глупые люди. А те, которые умные, в меру, вот, типа экстремисты-террористы Арестовича или вот Шефиров этих, вот, они все прекрасно понимают. За деньги, все, платите деньги, и мы не любим Россию, мы не любим Пушкина, мы все уничтожим. То есть за деньги готовы все, вот и все. И это элементарно. Как только про них это понимаешь, все становится на свои места. За деньги, да, пишет Александр Первый. Пленных НАТО не брать, цитату Медведева, пишет нам Мариуполь. Интересно, как переобуется пан Зеленский, пишет Закианский хозяин. Про фьюзер вот я понял теперь. За деньги, да. Ну, это через, в общем, с использованием знаков препинания. Ну, и как Ищенко сказал, они потом все эти претензии предъявят. Что вы нас так долго освобождали, пишет Илья. Вы не поверите, Илья, то же самое сказал, сейчас скажу, как его зовут-то. Господи, забыл. Блогер в Испании, с Украины уехал. Сами вспомните, скажете мне фамилию. Шарий. Да-да, спасибо. Он то же самое сказал. Ему говорят, а как вы вот будете, вот если вот Россия победит, а что вы будете делать-то? Он говорит, а что мы ничего не будем делать? Мы скажем, а мы всегда были русские, вы что нас так долго освобождали? Вообще, как могли допустить, чтобы мы оказались в таком плачевном состоянии? Где же ты был, старший брат? И видите ли, это правда, то есть это не шутка. Они действительно так будут делать. Ну, действительно, просто примите это как данность. Другого варианта никакого не дано. А они в какой-то момент скажут, да мы всегда были за Россию. Мы ждали. Вас дождешься, попробуй. Все американцы. Доброе утро. Запускает, значит, враг музыкальные дроны с музыкой, пишет Василий, да? В телефоне террористы из Крокуса нашли фото людей с флагом Украины, пишет «Быть добру». Почему-то я не удивлен, «Быть добру». Но мы им тоже давали деньги, пишет Дэн. Ну, у нас нет столько денег, Дэн. Понимаете, у нас нет столько денег. Вот. И если рассмотреть Украину как жену, то это жена, которая решила, значит, уйти от мужа, потому что он, ну, как бы давал денег, но не так много, как какой-то богатый американец. И вот этот богатый американец, понимаешь, говорит, давай, говорит, пора бы, говорит, как сказать, поработать, вот, поработать, а говорит, ладно, и еще, говорит, еще. И даже, кстати, просить об этом не надо. Конечно, надо ненавидеть бывшего. Сильно. Сильно надо ненавидеть. Он такая тварь, скотина, тварь, всю жизнь мне тварь испоганил, тварь. Ну, как бы посвятить всю оставшуюся жизнь ненависти к бывшему, как говорится. Проститутка, пишет Олег. Байден сказал, что он грек, пишет Ник. Да-да-да, что я, говорит, старик стоит, и я, говорит, горжусь, что меня называют Байденополус. Байденополус. Греки, Греция, еще раз, я вчера говорил, еще раз скажу. Греки, как бы вы там ни называли Байдена, Греция, как независимое государство в современном ее виде, существует благодаря тому, что русские в русско-турецкой войне, одной из которых не, числа не счесть, вот так вот, в общем, очень много было этих русско-турецких войн. В общем, в одной из русско-турецких войн, так сказать, отвоевала русский, Россия, Россия-матушка, отвоевала. Ну, правда, вместе с греками восставшими, но у греков не получалось до определенного момента, пока Россия Турцию не разбила. Ну, в смысле, Османскую империю. И вот когда Россия разбила Османскую империю, греки таки обрели государственность. И это не просто так произошло само по себе, а потому что мы подписали определенные документы с Турцией, в которых это было оговорено. Мы, русские люди, даровали грекам их государство. Если бы мы не победили в русско-турецкой войне, 1828 годов, Не было бы Греции! Не было бы Греции, никакой ее бы просто не было, и все. Понятно? И Байданополус, это, конечно, очень интересно, вот, и очень мило, но это будет воздействовать на мозг очень необразованных греков. А образованные греки, а я думаю, что таких должно быть очень много, вот, они-то знают, кто по-настоящему, так сказать, за греков стоял, а? Не как жена, а скорее сестра, которая поверила в American Boy, но он с собой ее не взял, пишет Денис. Ну, вот. Грекам ген осторожности мешал, а мы народ воин, пишет Лис Хитрый. Ну не-не, они сражались, и храбро сражались, и были греки в нашей армии, и эти греки, ну так сказать, выходя из нашей армии, пошли со своим народом вместе сражаться за свою независимость. Они храбро сражались, но у них не хватало сил. Вот, сами понимаете. И в более крупном сражении, русско-турецком, мы одолели Турцию и подписали определенные документы, подсобив грекам. Вот. Учили офицеров, их мы учили. Вот, помогали им, как могли. Чё говорить? Чё говорить? Христиане мы. Понимаете, вот это вот все. Да греки просто не готовы были, пишет Олег. И они бы и не смогли никогда подготовиться, если бы мы тогда Османскую империю не разбили. Это было невозможно. Ну, то есть, они сопротивлялись, храбро сопротивлялись, шли на смерть, все, никто и даже не спорит. Но без того, что сделала Россия, ничего бы не получилось. Ну, просто это был бы нонсенс. Условно говоря, сегодня страны, которые находятся под... кто бы сказал протекторатом, а я бы сказал по-другому, которые находятся в колониальной зависимости от США, не освободятся от этой колониальной зависимости, если мы их не освободим. Понимаете? Вот такая вот история. Так что вот в какой-то момент мы помогли, освободили и даровали в некотором смысле государственность грекам. В какой-то момент мы помогли сами себе, народу Донбасса, и сначала фактически признали ДНР и ЛНР, ну, а потом мы вместе все решили, что нам надо объединиться в одно государство, Россию, и приняли в состав Российской Федерации Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Вот так. Вот. Потому что люди в ДНР и ЛНР храбро сражались. Вот. Но, естественно, одолеть вот эту всю гадину, которая на них накатывала, они были не в состоянии, не в состоянии. Вот. Ну вот. Теперь мы вместе пытаемся одолеть эту гадину. Я думаю, одолеем. США перепишут историю и потом будут доказывать, что они участвовали в судьбе Греции. Это их конек, пишет К9. А потом они опять нас не простят за то, что мы их освободили, пишет Алекс Поляков. Жаль, что Византию не смогли спасти, пишет Аркан. Ну, я думаю, что в этом и был замысел определенный, да, с греками, когда мы им помогали, что все-таки Константинополь будет Константинополь, а не Стамбул. Но не дано, не дано, нет. Константинополь, не Константинополь, Константинополь, Стамбул. Как бы на этом решили, вот, руки пожали и разошлись, все. Так что как-то так. Но опять же, смотрите, турки, османы, да, ну, это великое государство, серьезное, с имперским прошлым, имперским внутренним и, вероятно, имперским будущим. Мы, ребята, очень серьезные, с большой имперской историей и, я так понимаю, имперским сознанием. И нам, кстати, с нашим имперским сознанием и туркам с их имперским сознанием совершенно непонятны всякие разные неимперского сознания государства. Вот эти все, как это говорят, лимитрофы, непонятные какие-то что-то там... Вот это вот все. Нам это непонятно. Ни им, ни нам, если так уж откровенно. И в этом смысле, когда некоторые говорят, а мы что с турками-то дружим-то? А что мы с турками-то дружим-то? Некоторые говорят, ну и дружба у вас. Не очень-то вы и дружите, на самом деле. Ну вот как-то так. У нас есть некие взаимоотношения с Турцией, да, вот назовем это так. Не война, по крайней мере. Вот. Почему это происходит? А может быть, оно потому и происходит, что мы на самом деле с турками можем друг друга понять. Ну, можем друг друга понять. Исторически можем друг друга понять. Если не ошибаюсь, Византийскую империю римляне создали, пишет Брест. Ну, римляне-то, может быть, как вы говорите, что-то и создали, а может быть, от них немножко и откололось. Ну, так вот. Понимаете, да? Там второй Рим, третий Рим. Второй Рим, та самая, значит, тот самый Константинополь, та самая Византия, а третий Рим, это типа Москва. Мы с соседями не воюем. Шутка, пишет Аркан. И смешная ведь, потому что все всегда на протяжении всей своей истории воевали со своими соседями. Поэтому, когда кто-то заявляет, что он не может жить в стране, которая воюет со своими соседями, как я полагаю, этот человек совершенно не сошел с ума. Либо он фанат прокси-войн. Вот, например, американцы. Они вот не воюют со своими соседями. Почему? Потому что они делают так, чтобы другие соседи друг с другом воевали. У них такие задачи. Это называется прокси. Ну, ты какую-то страну используешь как, в кавычках, ЧВК. ЧВК Украина для России. ЧВК Тайвань для Китая. Ну и так далее. Угу. Вчера смотрел документальный фильм, как Германия отстояла свою независимость во время наполеоновских войн, перечисляла своих героев. Подвох казался в том, что это генералы российской императорской армии. Но про это тишина, пишет Айвили Факенфлайв. Да-да-да. Это как мне один раз поляк заявил, вы нас оккупировали. Я говорю, кто? Советский Союз. Я говорю, Советский Союз вас освободил. Он говорит, да, освободил, но потом оккупировал. Я говорю, интересно, а что бы вы делали, если бы Советского Союза не было? Что бы вы делали с Гитлером? Вот. Как бы вы, говорю, победили? И он мне ответил, ну как-нибудь бы победили. Вот так вот. Якуб Карейба, этого поляка, зовут, звали, не знаю, он там раньше сильно отсвечивал на наших каналах, сейчас я что-то не вижу, есть он, нет он там, может, там, в национализме в каком-нибудь польском пребывает, лютом. Вот. Ну, как-нибудь бы победили! Как же вы бы победили бы? А? Как вот вы победили бы Гитлера-то? Ой, поляки, ой, смешные, ну, тоже люди. Ну, некоторые, не все. Есть те, которые все прекрасно понимают. Украинские ТЦК сосредоточились на поимке молодых курильщиков. Стрелять умеют, прокомментировал решение руководитель Сумской ТЦК Валерий Васинович. Ой, смотрите, сохраняет присутствие духа Васинович и юморит, да? Согласитесь, Василий, юморит он. Но я так смотрю, все больше роликов появляется с территории Украины, где ТЦКшникам дают отпор. И что-то все жестче и жестче. Посмотрим. Может, не до шуток будет в определенный момент руководителю Сумского ТЦК Валерию Васиновичу. Да и Сумы, так они относительно близко к нашей границе, кстати. С шутками и прибаутками, да на кладбище, пишет Помбон. Да, сейчас лихо шутят поляки, там что-то какая-то у них новая фишка, как-то они там натовские деньги собирают, какую-то там они миссию делают, и что-то они там собираются каких-то инструкторов заводить на Украину, и якобы пытаются разговаривать о том, что это вообще как бы НАТО, но не НАТО, и еще надо где-то 100 миллиардов найти, и что-то странное происходит у них. А с другой стороны, как мы в 41-м в Бресте оказались? Если не ошибаюсь, в 39-м это была польская земля, пишет Александр Захарычев. Да, но вы не дочитали эту книгу, вы в обратную сторону читаете, я так понял. Вы не дочитали ее, дочитайте ее до первых глав и узнаете, что это была наша земля перед тем, как стать польской. И все. А еще можете дочитать раньше и узнать, что у нас, например, Польша была в составе Российской империи. Ну так, можете и это узнать. А еще можете узнать, что некоторые земли, которые Польша, так скажем, сейчас имеет в своем составе, были фактически от Германии отрезаны и прирезаны к Польше Иосифом Виссарионовичем Сталиным, например. Вот. А некоторые, например, города прибалтийские, типа, как он там, Вильнюс, может быть, или какие там города? Что это... ногу сломят с этими их названиями. Ну, смысл такой, они были вроде как польскими, а потом вроде как... Ну, точнее, они не были польскими, потом вроде как стали польскими, а потом мы сказали поляки и сказали, прибалты, вы имеете свою государственность в составе Советского Союза. Они сказали, у нас своя государственность? Мы такие, да. Тогда, значит, вы нас оккупировали, сказали вот, прибалты. И при распаде Советского Союза заявили о том, что они находились в оккупации все эти годы. Не будем вспоминать про латышских стрелков и их участие в Великой Октябрьской социалистической революции. Это уж совсем больно будет. Это не будем. Мне все больше кажется, что вокруг нас мировой публичный дом, где некоторые страны предлагают Америке взять их невинность и независимость, пишет К9. Неправильно, К9. Смотрите, как правильно. Правильно так. Существуют государства на протяжении многих лет, которые были способны или способны сейчас отстоять свою независимость и быть независимыми. И есть государства, которые говорят все время о независимости, но никогда независимыми не были. Да и государственными, государствами-то они стали и вообще появились в своих границах из-за того, что два независимых других государства между собой воевали. И от этих государств отлетали куски просто. Вот и все. Ну, мы уже говорили с вами, можем еще раз сказать. Финляндия как обрела свою государственность? Мы воевали со шведами. Все. Потом мы со шведами решили, что граница будет проходить вот так. Потом в 1800, не помню каком году, по-моему, втором, мы говорим, а теперь вы вот Финляндия. Как бы. Все. Вот так вот начинается государственность Финляндии. Русские решили, что вот эти племена разрозненные здесь живущие, они теперь будут жить вот, вот в этих границах, вот, вот так, все. Шведы говорят, шведам это все не нравилось вообще, если честно, шведы бы сами говорили бы, что это их территория, а мы такие, нет-нет, это финны, это не шведы, шведы, до свидания, идите абу слушайте, ну абы тогда не было, но не важно, там котлетки свои делайте, все, шведы, пока, и из Полтавы тоже валите, все, ну проиграли, они проиграли. Вот вам, слышишь, Финляндия. С турками раз схлестнулись, два схлестнулись, три схлестнулись, четыре схлестнулись, пять схлестнулись, шесть схлестнулись, серьезно говорю, семь схлестнулись. Ну, бесконечно воевали с турками. Появилась Румыния, появилась Болгария, появилась Молдавия. И много чего еще интересного появилось. Греция. Вот и все. Текущий президент Финляндии имеет шведское гражданство, пишет Евгений. Ну, а текущий президент Молдавии имеет румынское. О чем это говорит, дорогие друзья? Именно о том, о чем я вам и говорю. А вот. Невинность эти государства уже давно утратили, пишет Алекс Поляков. Эти государства, потому что было наше государство, которое воевало с другим государством и даровало им государственность. Потому они государства. Они вообще появились как государство, а не разрозненные племена, вот, или какие-нибудь там княжества непонятные. Как государство в том виде, вот как его сейчас понимают государство, они появились, потому что мы им даровали эту государственность. Я уж не буду говорить про современную Германию, это и так все знают, да? Объединение Германии, вот это все, непосредственное участие наше, русских людей. Текущий президент, смешно звучит, пишет Лис Хитрый. Ну, в этом весь смысл западной демократии. Текущий президент, понимаете? Вот. Отсидел какое-то там время короткое, ни за что ответственности не несет, до свидания, пиши мемуары, все. А власть остается за крупным капиталом. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Добрый док прислал мне картинку, на которой некий Павло Петриченко жалуется сильно. Я так понимаю, он из ВСУ, этот Павло Петриченко. И жалуется он, я так понимаю, на то, что онлайн-казино забирает все... Короче, онлайн-казино побеждает ВСУ. Да, он говорит, все проигрывают к чертовой матери, что вот, значит, платят этим ВСУшникам, все проигрывают в казино. Вот, так что, смотрите, какая ситуация. Единственное, что, а что и что с этим делать, добрый док, что... Вперед, онлайн-казино! Всех ВСУшников привлеките к своим так сказать, играм. Думаю, текущий, написавший, связывал с невинностью государства. Ну, не знаю. А как вы думаете, насколько выгодно России предложение министра обороны Франции нашему Сергею Кожугетовичу вернуться к варианту Стамбульских соглашений? Спасибо, пишет Олеся. А, не знаю, Олеся. Они потом сами французы сказали, что не, мы-то что, мы вообще не предлагаем к Стамбульским соглашениям возвращаться. Сами французы потом сказали, поэтому я не знаю. Плюс ко всему, вряд ли вообще французский министр обороны обладает возможностью что-то предлагать на таком уровне, вот и все. В рядах ВСУ эпидемия игромании, пожаловался один из ВСУшников, уничтожает моральное состояние военных. Ну да, я видел эту новость. И что, Добрдок? Не знаю, что здесь, как бы, как это развить. Ну да, у них эпидемия игромании, они сливают деньги в казино. А, вожатым в юнармию собрался, кофта форменная юнармии. Это кофта форменная юнармии? Вообще, я просто в магазине купил. Похоже, да? Я просто... А как она выглядит? Ну, цвет приятный, я из-за цвета только взял. Если такая тема... Не, вожатым не буду, если честно. Меня, кстати, удивляет объем контекстной рекламы на Яндексе и Рутюбе, онлайн-казино. Они же почти все вроде бы принадлежат украинским компаниям. Получается, если у нас кто-то в это играет, помогает ВСУ, пишет Василий. Ну, если они принадлежат украинским компаниям, то да. Чего стоят слова европейцев? Субъектность у Европы практически отсутствует, пишет Алекс Поляков. Да даже если бы и присутствовало, чего стоят их слова, Алекс? Ну, чувствует их слова. Давайте будем исходить из попытки осмыслить все чуть более масштабно. Хотел сказать, чем полностью, но все-таки масштабно. А чего они все время к нам лезут? Вот если так вот, откровенно. Чего они все время к нам лезут? Чего им все время надо? Зачем они лезут на историческую российскую землю? Вот зачем это все? Зачем быть в Новороссии? Зачем им Черное море? Чего им не живется там у себя, этим европейцам? Вот. И, наверное, если прямо отбросить все в сторону, лишнее, ресурсы будет ответ, да? Ресурсы. Какие ресурсы? Ну, плодородная почва. Вода. Пресная, вот у нас в России много пресной воды. Пресная вода, да, пресная вода, это хорошо. А, что еще? Лес, да, вещь хорошая, лес хорош. А, ну, выход к морю, понятно, торговые пути, много чего всякого интересного. Море есть море. Все. Как бы, они же сюда идут раз за разом зачем-то. Ну, вот зачем-то сюда шел Наполеон, зачем-то сюда шел Гитлер, зачем-то Карл XII под Полтавой от Петра отхватил, зачем-то под Полтавой. Полтава, да, как бы Украина. Ну, тогда не Украина, но как бы Украина. Вот территория нынешней Украины. Пока еще. Зачем? Зачем? Ресурсы. Почему у поляков мечта быть от моря до моря? А какого моря? От какого моря до какого моря? Все очень просто. От Балтийского и до Черного. Почему от Балтийского и до Черного моря? Ну, потому что это очень, как бы сказать, расширяет возможности Польши. Так они имеют, конечно, вот выход к Балтике, а так бы они имели выход в Черное море. От Балтики до Черного моря. А это торговые пути. Вот. Вот у России есть и на Балтику выход, и на Черное море, а вот у Польши нет. Соответственно, Польша не так интересна с точки зрения там торговли и так далее. Туда привезти в Жешув оружие можно, вот. Но хотелось бы, например, и транзитные какие-то там пути иметь, еще что-то дополнительные, зарабатывать на этом. Вот есть три экватории. Балтика, Черное море и Каспийское. Вот интересно, вот интересно, всем интересно. Кто возле Каспийского моря, тому интересно Каспийское море. Кто возле Черного, тому интересно Черное. Кто возле Балтики, тому интересно Балтика. Кто гипотетически представляет себе возможность быть от одного моря до другого моря, очень хочет быть от одного моря до другого моря. Это очень выгодно и удобно ему. Все, все. У нас есть выход, и, значит, и Каспий у нас есть, и Балтика у нас есть, и Черное море у нас есть. Балтику у нас вот сейчас пытаются отнять, да, то есть все активнее и активнее они нас отжимают оттуда. Вот. А Черное море у нас попытались отнять в момент Майдана, то есть когда они хотели взять Крым, естественно. То есть один из моментов таких, вот когда они брали Украину, они, конечно, хотели взять Крым. Крым сказал пока-пока, и все, и уплыл в родную гавань. Это было, конечно, расстройством большим. И, собственно говоря, для умных людей, которые разбирались на тот момент уже в этих вопросах, это было четким знаком или четким, дало им четкое понимание, что дальше все равно будет война. Рано или поздно. Когда-то будет. Через 10 лет, 20 лет. Ну, будет. Ну, и вот теперь эти люди у нас считаются предсказателями в связи с этим, что они, ох, они, оказывается, предсказывали будущее, они его видели или что-то такое. На самом деле это просто, ну, опыт и знания. Вот. А не какое-то там провидение, он слышал голоса или что-то подобное. Как видите, люди, которые слышат голоса, они максимум, что могут сделать в своей жизни, это побежать резать губернатора. Вот. Все, более они ничем не занимаются, люди, которые слышат голоса, хорошим. Да, они занимаются только плохим. Вот. А, кстати, выздоровления желаем губернатору Мурманскому, конечно, это ужасная история абсолютно. Так вот, возвращаясь к разговору о том, почему они это делают. Ну, потому что, а что им еще делать? Ну, потому что, почему Турция активничает там, в Азербайджане, они там, два народа, да, нет, две страны, один народ. Чего там Азербайджан с Арменией там все делит, как-то думает что-то. Ну вот, чего хочет. Как было бы удобно, наверное, да, и хорошо, если бы у Турции был мосток с Черного моря на Каспий, чтобы ничего не мешало. Как было бы хорошо иметь такой нормальный коридор, да, с, соединяющий западный, так скажем, Азербайджан, вот, с восточным. Тогда и прямой путь, да, торговый, хороший, удобный. И турки уже контролируют и Черное море, и Каспий. Они уже серьезные игроки вместе с Азербайджаном. Вместе. Здорово же. Конечно, им хочется. Да? И всем что-то хочется, понимаете? И Ирану, бывшей Персии, тоже что-то хочется. И, наверное, они тоже думают, а как бы нам бы так бы вот сделать бы, чтобы нам бы еще Черное море бы так? Как же нам так сделать-то? И вот он завязался, этот узел, да? Где он завязался? Вот Армения. Есть Россия, у которой есть выходы ко всем морям. Есть Иран, у которого что-то есть, чего-то нет. Есть Турция, которая бы хотела добавить себе еще одно море, удобнее, чтобы было. Они, у них как бы и так уже получилось. Но хотелось бы, чтобы было как бы напрямую, чтобы вот без этих вот всех... Там с кем-то что-то договариваться. Поэтому, а как разрешить? Вот чисто географически смотрите на этот клубок. А это именно что клубок. Вот конкретно, конкретно в этом случае, вот, например, Армения, это прям узел. Как сделать так, чтобы все были довольны? Вот чисто географически, как сделать так, чтобы и Иран был доволен, и Россия была довольна, и Турция была довольна? Чисто географически это сделать невозможно. Ну, просто невозможно, и все. То есть в какой-то момент, ну, если мы с турками можем, то вот Турция с Ираном уже как бы не очень, не очень может. Потому что пересекаются не то, что даже интересы, а сама география пересекается. География интересов, если так можно выразиться. Это легко понять, когда ты смотришь на карту. Вот так карту открываешь, смотришь на нее и понимаешь, что ага, либо у этих будет, либо у этих будет, все. Невозможно сделать так, чтобы... А давайте как-то так расположим территории, чтобы и у вас, и у нас. Вот давайте как-то так сделаем. Нельзя. Невозможно. Технически все, нет такой возможности. Все. Соответственно, кто-то наращивает свое присутствие, значит, кто-то его теряет. Кто-то теряет, чувствует, что он обижен, и ему надо нарастить свое присутствие. Ну и так далее. Крутые у нас предки были, пишет Street Sweeper. Слушайте, по ситуации сейчас могу сказать, что у нас и наши современники очень крутые. Я про наших людей. Вот. Вообще, крутой народ, так скажу. Пойду-ка соберу походный ранец. Алексей сейчас войну всему миру объявит освободительную. Война начнется в 4 часа, если английский не примет условия, Англия не примет условия ультиматума, пишет Василий. Ну, юмор понятен. Единственное, я только не понимаю, почему конкретно сейчас вы его применяете. И только для тупых либералов 21 век это лата, айфоны и гендеры, а не эта дикость с территориями, пишет Александр. Ну, потому что их так воспитали в понимании вот того, что глобализация победила, никаких границ нет, они люди мира, и все это чушь, это отжившее, и никто за это не бьется, им сказали. Но они не учли того факта, что большинство населения Земли консерваторы. И поэтому сражения за Земли, за ресурсы продолжаются, никуда не денется. Почему продолжается сражение за ресурсы, и, например, за Землю? Потому что Земля – это исчерпаемый ресурс, плодородная в особенности. То же самое касается и пресной воды. И да, да, кто-то скажет, ну, можно же осваивать близлежащие планеты. Ну, когда освоим, тогда и будем говорить. Обратите внимание, американцы уже сейчас говорят, что нужно юристами договориться, как мы делим Луну. Еще никого нет на Луне. Нет никого на Луне. Американцы уже, это Трамп, кстати, идею продвигал. Все поржали тогда. Зря ржете. Потому что потом прилетим на Луну, а американцы, а это наша Луна. Вы что туда прилетели? А, это агрессия против Америки, давайте воевать. Серьезно говорю? Без шуток, вот сейчас без прикола. Вы прилетите на Луну, а американцы вам скажут, что это их часть Луны, потому что вот у нас есть документ, мы его оформили с юристами, вот у нас договоренность, это наша часть Луны. Мы ее купили. У кого? Не знаю, вот у вас мы ее купили. У всего мира мы ее купили. Это наша часть Луны. То есть разговоры о юридическом разделении Луны, это как бы разговоры о том, что давайте, ну, скажем, присоединим. Луна вернется домой, пускай, понимаете, говорят американцы, ну, в каком-то смысле. Есть эта теория, что Луна – это кусок, оторвавшийся от Земли в определенный момент, да, и сформировавшийся в спутник Земли. Ну, есть такая теория, что это вот из одного куска все, да. Может быть, это и не теория вовсе, а научный факт. Вот. Ну, и вот, да, Луна вернулась домой, все. Ну, нужно еще найти юриста, который скажет, что это вот точно, точно вам говорю, Луна конкретно оторвалась от территории вот Северной Америки. Это как бы наши американцы скажут, и все. И будете прилетать на Луну, и вас туда пускать не будут. Он говорит, разворачивайтесь, визы нет, все, уходите, уезжайте. Луна принадлежит индейцам, пишет Александр. Лоза, пишет Заур, да, 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 да. Но ты-то не так воспитан, лата не в приоритете. Почему же? Поколение тоже, пишет J23. Да, наверное, из-за работы. Наверное, работа такая просто. И в определенный момент постоянное общение с людьми и наблюдение за людьми, странами, поведением политиков вот меня и в чем-то и сформировало. Может быть, если бы я бы ходил бы и пел песенки какие-нибудь там, вот интересные, какие-нибудь там, снимал бы блоги про там девочки-мальчики, влюбленность, а потом мне бы сказали, тут война за ресурсы, я бы сказал, вы все сошли с ума, меня зовут певец Шарлот, я сжигаю свой паспорт, потому что я не могу жить в стране Рашки, которая воюет со своими соседями. Вот, ну, допустим, могло бы такое, наверное, гипотетически быть. Наверное, могло бы, но не случилось, слава богу. Я, например, благодарен судьбе, что такого со мной не случилось, но с некоторыми случилось, понимаете. Ну вот эта вот КВНщица, которая возомнила себя большим политиком, забыл ее фамилию, вспомнил, Лазарева. Вот сидит, говорит, а вот я когда слышу, что новости идут, вот, что по России беспилотникам по городу ударили, ну страшно признаться, я радуюсь. Ну, ты дура, конечно, что тебе сказать по этому поводу. Ну, вот, а чего ты радуешься? Сиди, грусти. Если вдруг кто-то рядится в гуманиста, надо грустить вообще по любому беспилотнику, который попал в любое здание, в любой точке мира, правильно? Ну как вот, если ты гражданин мира, Ты же, наверное, за весь мир переживать должен, правильно? Но обратите внимание, граждане мира из России за все переживают, кроме России. По нам долбанут ядерной бомбой, они скажут, вы знаете, вот сложно признаться, мне так радостно. Наконец-то по ним хряснули ядерной бомбой, по этим придуркам, этим моим родственникам всем. Ну, серьезно. Больнушки, ну, головы нет, тупые. Че тут? А Израиль вот бомбит Палестину, Лазарева тоже радуется, пишет Геннадий. Прилетают, значит, первые покорители Луны на Луну, а там уже стоит пятерочка, КБ и палатка шаурмой, пишет Дровик Сергеевич. А ему хоть хватило ума выехать из страны перед сжиганием, пишет Роман. Да, но потом зачем-то вернулся. Туповатым все-таки, да? Ржу в голос, пишет Владимир. Все для вас, Владимир. Прилетают, значит... А, да, я понял. Может, генетика, пишет J23. Не-не, я не думаю, что это связано с генотипом. Я думаю, что это связано с фенотипом. Окружение, фильмы, музыка, книги, общество, в которых ты пребываешь. Вы знаете, у нас есть часть общества, которые очень сильно обижены на все. По разным причинам. Например, смотрите, наркоманы. У нас очень сильно расстроенные все наркоманы, они очень сильно злые и обиженные. И в определенный момент они могут настолько сильно обидеться, что они могут сказать, что «Ай, да вы задолбали! Уже в Германии разрешили, уже же даже на Украине разрешили, а там не разрешили!» И они могут банально из-за своих страстей наркоманских, просто из-за наркоманских страстей, элементарно, из-за того, что они вот, ну, просто хотят употреблять вот эти вот все запрещенные препараты, они могут поменять место жительства. Да. Ну, хотите, вот факт, с которым невозможно спорить. Никто вообще после распада Советского Союза и не помышлял ездить в Грузию. Всем было по барабану вообще. Ездить в Грузию? Зачем ездить в Грузию? В Грузию? Что? Да вон Турция есть, зачем в Грузии? Как только в Грузии произошли изменения в законодательстве, связанные с там непреследованием наркоманов, так скажем, боже мой, мы были в Грузии? А что это вы все туда поперли-то? Сразу прямо вам говорю, что они туда поперли. Вот единственная причина. Я вам говорю, единственная причина. Сейчас все те люди, которые раньше сквозь Германию ехали до там этих Нидерландов, да, до Голландии, они до Голландии доезжать не будут уже все. Они уже в Германии останутся. Голландия, все, можно о ней забыть. Никому архитектура голландская не интересна. Отрезал там себе ухо Ван Гог, пришивал. Плевать на него, плевать, к черту его. Да нормально всех утнариков все продолжает. А, нормально все у нариков, пишет Заур. Нормально, ненормально, но зачастую среди них вот есть скажем, обиженные, так скажем, на нас, на всех они обиженные. Ну, вы знаете, там актеры есть вот эти все, певцы. Вы же знаете, что среди певцов много наркоманов. Знаете же, да? Вот. Дальше. ЛГБТ. Экстремистская организация. Вот еще один разряд. Есть те, которые такие, да нам вообще пофигу. Вот. Нам в трусы не лезут, мы свои дела делаем, и замечательно. А есть те, которые, а почему я не могу открыто сказать, что мне хочется? Ну, вот эмоциональные, понимаете? Вот. Внутри своей среды, так скажем, резонеры. Понимаете? Вот им хочется вот что-то там, какие-то нравоучения всем, как их правильно называть. Не гомосексуалист, а гомосексуал, вот это вот начинается. Типа, что ты вообще приперся мне рассказывать, как тебя правильно называть? Я тебе могу сказать, как я тебя называю, но просто не эфирное слово. Нельзя вроде как. Да? Поэтому, ну, вот так вот. Вот есть такие, так скажем, люди, да, которые, сообщество, правильно сказать, не люди, а именно сообщество, да, которые, ну, там, чувствуют себя обиженными. Вот их обидели, их обижают. Вот что вот там, вот этих там, и там, он, видите, они там ходят с флагами, а этим все разрешают, они прямо на площадях, а эти прямо в кафе сидят, а это, а нам не разрешают. И многие из них реально, исходя из вот этих простых, банальных своих, ну, как бы, страстей, да, плотских желаний, они выбирают себе другое, другую страну, другое государство, и они очень хотели бы, и даже некоторые из них говорят, а я никуда не уеду, я здесь останусь, потому что я буду бороться за ту Россию, которую я вижу. И они реально видят, знаете, какую Россию? Вот ровно, вот как вот Америку сейчас вы видите, вот такую они видят Россию. И не имеется в виду, что сейчас высокотехнологичное производство, там какие-то что-то будут производить. Нет, имеется в виду, что вот месяц мы будем ходить там в костюмах БДСМ по центральным улицам. Все. Они борются за себя, за свои права. И это всегда вот эти сообщества, такие вот, да, недовольные как бы, они всегда становятся вот плодотворной средой для вербовки там и прочих вещей. Есть еще одна недовольная среда, это я вам сейчас так назвал вот этих там, скажем, либералов. Есть еще одна среда, где много людей недовольных, да, ну там... Чисто с социальным положением своим. Денег мало, да, возможностей мало. Мигранты. И вот мы с вами уже это и обсуждали там, и можем и дальше обсуждать. Когда человек работает, а денег нет все равно. И он расстроен, он сидит, живет где-то в подвале, все ужасно, вот это вот все, вот это условие, вот. Начальник обманул, этот обманул, тот обманул, сам себя обманул, все всех обманули, все грязное какое-то везде, понимаешь, жизни нет вообще, просвета нет, вот домой ехать работы нет, здесь работа есть, но она ужасная, я опять обманул тебя кто-то, ну вот это вот все в таком духе. Вот, конечно, не все находятся в такой ситуации, но я еще раз говорю, что есть вот среды разные, в которых, так скажем, есть недовольство. И вот мы, соответственно, наблюдаем, а что нам с этими средами делать, да? Где-то идут по пути такому, а давай-ка мы им просто все разрешим. Ну, типа, мы тебе разрешаем, делай, что хочешь, все, вопрос снят, да, снят, все, иди там. Хотел спиться, спейся, хотел снаркоманиться, снаркоманиться. Ты что, ты хочешь как женщина одеваться, хотя ты мужчина? Да, иди одевайся. Как, что хочешь делай. Вроде как вопрос снят. Но тогда возникает в определенный момент другой вопрос. Традиционная часть общества будет говорить, подождите, а что это они у нас тут скачут? Они же на башке у нас скачут. Эти в розовых трусах, они у нас на башке скачут уже. Они уже в детский сад приперлись, они там что-то требуют, здесь что-то требуют. Они не... Ребята, алло, а что у нас тут? По части традиционных каких-то вещей, там, духовных скреп, церкви, семьи. Вот. Ну, то есть маятник, когда идет уже в другую сторону, начинают волноваться другая часть общества. И обычно это более такая... как бы массовая часть общества, это большинство обычно, да, вот те самые консерваторы, которых, скорее всего, большинство в мире, во всех странах, потому что если бы в стране не большинство консерваторов, эта страна взрывается революцией, какой-нибудь. Разные бывают революции, но если в стране большинство не консерваторы, то она взрывается, ну, обязательно, так бывает. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, апрель, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот Иманбек говорит, до Губера с ножом добежал, что телохранителей нет у него. Иманбек, видел вчера сообщения подобные в комментариях к этой новости про нападение на губернатора? Ну, давайте обсудим. В Москве тем временем 4 балла и минус 1. Вот смотрите, Иманбек, когда власть ездит в бронированных машинах с охраной, охрана всех расталкивает, значит, и так далее, вот, когда губернаторы ведут прием раз в 10 тысяч лет через бронестекло, общаясь с каким-то человеком, которого допустили до него, все говорят, а вот в странах других ездят на велосипедах губернаторы. постоянно ездит на велосипедах. И они все такие общаются с людьми. Когда губернатор общается с людьми? А, я так посмотрел видео, его выкладывал вчера, значит, мурманского этого губернатора, Мурманской области. Он открыто общается с людьми. Вот. Когда он с людьми на расстоянии вот вытянутой руки. А где телохранители? Возникает вопрос. Ну, где телохранители? Человек идет общаться с людьми, с другими, с жителями региона. И он знает, что к нему хорошо относятся жители региона. И в натуре, как говорят в некоторых местах, вот, к нему хорошо относятся. Видно по людям, которые собрались в зале. Ну, вот психопат один, да, вот этот, то ли сумасшедший, может, его кто-то где-то там надоумил, может, он сумасшедший, его надоумили. Весна все-таки, да? Вы бы видели, какие нам СМС сейчас приходят. Я могу почитать для прикола. Ладно, не буду, грешно. Ну, и вот весна какая-то пришла, и вот это вот все. Ну, что поделать, что поделать, вот. А вы говорите телохранитель. Когда с телохранителями ходят, плохие, далеки от народа, когда телохранитель стоят, ну, не телохранитель, там Росгвардия обеспечивала безопасность, да? Кстати, росгвардейцы задержал этого нападавшего, кстати, ранив этого нападавшего, и правильно сделал. Когда открыто человек идет пообщаться, да, там, губернатор, то это вроде тоже плохо. Давайте это в бронекапсулах их возить, этих губернаторов, или еще что-то. Не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но, по-моему, в определенный момент власть так вот постаралась сделать и старается сделать так, чтобы губернатор это был человек, как бы вам сказать, на короткой ноге с населением. То есть, чтобы он не воспринимался как какой-то вот, ну там, не то, что небожитель, а какой-то где-то неизвестно существующий в каких-то вакуумах, вот, вымышленный персонаж. Ну, посмотрите на там руководителей новых регионов России, как они общаются. Серьезно, вот к нам на эфир на телевидение, вот Балецкий приходил. Пришел. Я задаю вопросы ему, он отвечает. Я в какой-то момент, он говорит, там, мне нужно что-то уточнить. Я ему говорю, извините, что перебиваю, но говорю, вот это вот. Он спокойно на это реагирует. То есть не из разряда там, как смел ты, смерть, перебить меня. Там, заканчивается эфир, ну, там, как-то вот, ну, там, спасибо, там, руки пожать. Вот он такой, ну, вроде нормально все сказал. Да, все здорово. Да, вот, ну, вот это вот не сказал. Я говорю, ну, приходите еще. Да, приду. Я говорю, вы, кстати, молодец, что ходите, вот, ну, как бы, потому что не все же, да, ходят. Он говорит, ну, сейчас-то все уже, там, мне кажется, все так работают. Все нормально, мы все ходим, и что, нам хочется рассказать о нашей работе. Нам есть чем похвалиться, там, и туда-сюда. Я говорю, ну да. То есть такое желание, я так понимаю, у власти сделать так, чтобы губернатор это был человек в хорошем смысле доступный к общению. Не то, что к нему каждый будет заходить, там, семечки грызть, а слышь, губернатор, скажи, там, жесть за жизнь, чё как вообще, какое движение, там, чё люди в курсе, нет. А в смысле он публичный человек, а не, как бы, псевдопубличный. И вопросы ему нормальные можно задавать, и он нормально на них отвечает, и можно и пошутить, и все такое. И вот даже этот мурманский губернатор, он стоит в этом зале, видео есть, ну, самого, как он здоровается с людьми. Абсолютно спокойно, открыто, люди сидят, он шутку какую-то шутит, как настроение, нормально там, что, весна уже там, да, нормально. Все, нормально, люди общаются. Это не общение из разряда. Я собрал вас здесь сегодня для того, чтобы... Ну вот, стоит он сам там, не на сцене даже, он рядом со сценой стоит. То есть он даже не пытается специально занять какое-то место именно повыше. Ну, так чисто, знаете, психологически. Человек со сцены, он вроде как давлеет. Нет, он стоит под сценой. Рядом с людьми, вот напрямую общается, да? Без вот этого пафоса излишнего. Поэтому вот оборотная сторона, как бы... Да, этой медали. Чем более открыто работают люди, даже на таких высоких должностях, как губернатор, чем они ближе к людям, а он близко, вот физически близко. То есть, знаете, если сумасшедший какой-то сидит там на первом ряду, и, например, этот сумасшедший обладает там некими навыками, ну, умеет бить, он может ударить человека, ну, губернатора, может ударить? Ну, может, ну, подскочить и там двойку прописать ни с того ни с сего. Все, всякое может быть, понимаете, всякое может быть. А кто-то может, там, я не знаю, вот с журналистами, например, уже вот была годовщина, значит, смерти этого, Владлена Татарского. Ну, вот кто-то может прийти, улыбаясь, дать статуэтку в руки, и ты через секунду умрешь с этой статуэткой, потому что она взорвется, да. Такое вот может быть. Это обратная сторона вот такого, ну, как вам сказать, открытости. Открытости. Но я так понимаю, что желание заключается в том, чтобы эта открытость была. Ну, вот она оборачивается такими вещами, когда сумасшедшие или какие-нибудь преступники, негодяи, там, замыслившие ужасное, они пользуются этим. Пользуются этим. Наверное, они бы не хотели, чтобы люди там от власти открыто общались с людьми, приходили на эти встречи и так далее. Ну вот. Мэр города Дзержинский Виктор Доркин тоже был открыт к народу, ходил всегда, здоровался на улице, а потом убили его вечером, когда домой шел, пишет Олег. Ну вот, я говорю, это вот обратная сторона. Ой, слушайте, в Израиле с ножом нападают на вооруженный наряд полиции с автоматами. Просто в толпе подходят вплотную, быстро достают нож и атакуют. Там даже автомат не успеваешь поднять. Одного успевают ударить, второй нейтрализует террориста, пишет Василий. У нас даже Собянина далеко не все любят, хотя, казалось бы, а вы говорите, что мурманчане чибисы любят. Почитайте их сообщество, пишет Елена В. Я ничего не буду читать в этом смысле, какие-то сообщества, по одной простой причине, Елена В. Потому что в этих сообществах сидят украинцы и изображают из себя мурманчан, москвичей и прочих. О чем, кстати, недавно признались сами пропагандисты украинские. Я сейчас вам расскажу, как. Вот. Я вижу, как он общается с людьми, с живыми, которые сидят в зале, и я вижу, как люди в зале живые на него реагируют. А они на него реагируют нормально, и общается он нормально. Слушай, покажи это видео, Алексей, покажи, включи. Вчера в 23:28 я это выкладывал. Сейчас я вам найду по поводу признаний дезинформаторов и пропагандистов украинских, как они делают. Так, как же это у них организация это называлась? Дезинформации, по-моему. Дезинформацией. Так, сейчас найдем. Во! Так, значит, изданию Times руководитель украинского центра по противодействию дезинформации, так называемый центр по противодействию дезинформации, Андрей Коваленко, говорит следующее. Ну, прям слушайте внимательно. Украинские агенты проникают в российские телеграм-чаты, чтобы стравливать этнические группы и разжигать антимигрантские настроения. Украинский, так называемый центр по противодействию дезинформации, после появления в сети видео с задержанием террористов, стремится усилить к ним симпатию в группах, популярных среди граждан Таджикистана, и настроить последних против спецслужб Российской Федерации. Еще одна цитата. «Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию». Это интервью изданию «Таймс» руководителя Украинского центра по противодействию, внимание, дезинформации. То есть он-то вообще-то называется «Центр противодействия дезинформации», а фактически мы слышим признание о том, что это центр дезинформации. Наоборот. Создание дезинформации. И когда вы мне говорите зайти в какие-то паблики, в каких-то пабликах с кем-то там пообщаться, узнать там какую-то правду. Ну, давайте так. Это очень интересно, но не очень интересно. Ну, не очень интересно. Вот. Я так плюс-минус знаю, как устроен ну, вот, этот сегмент интернета. Кто за что платит. Сколько платят, сколько стоят комментарии, как одни предприниматели топят других предпринимателей за счет там, да, войны вот этих вот комментариев, как это делается в политической сфере, как это делают государства, да, друг с другом борясь и так далее. А вы мне рассказываете, что мне нужно зайти в какой-то паблик и что-то почитать. Я зайду в какой-нибудь другой паблик и что-нибудь другое почитаю. Центр дезинформации, жена офицера, пишет волосатый статус. Конечно, мой друг из ФСБ мне сказал, там, вот это вот все, и из этого разряда. Это мне надо почитать. Да, обязательно. Японских чиновников сколько порезали, постреляли? А те с охраной были, пишет Панк 13. Ну да, кстати, тоже история там с бывшим премьер-министром японским. А почему вы только сейчас об этом говорите, об этом никто не говорит, пишет Сергей. Ба, я это, во-первых, публикую в своем телеграм-канале, на который я задолбался всех призывать подписаться, если честно. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я об этом всегда говорю. Не знаю, почему вы этого не слышите, но это странно. Я об этом постоянно и говорю. И вот еще раз сказал, потому что у нас есть там Елена, которая этого не знает почему-то. И вот вы, оказывается, тоже не знаете. Ну вот, видео встречи, как оно было с губернатором. Ну, посмотрите.
Всем добрый день. Давно не виделись. Да? Настрой как? Боевой? Отличный? Настроение весеннее? Нет еще? Зимнее еще?
Все, стоит в метре человек, там, в полуметре от людей, там 300 человек сидит. Кто захотел, тот пришел. Ну, не захотел кто, тот и не пришел. Он может сидеть в своих пабликах и вонять там бесконечно, а может прийти и пообщаться. И с ним губернатор выходит без бронежилетов, без всего общается, пожалуйста, иди общайся. Ну, если твое общение не заключается в том, чтобы провоцировать и орать на кого-то, а задать вопрос ты хочешь какой-то, что-то предложить, иди. Чего ты сидишь там в паблике в своем? Не только подписан, но и канал в избранном, пишет СТ. Ой, спасибо большое, СТ. Говорите об этом чаще, это очень полезно, пишет Сергей. Ну, в смысле, повторять одну и ту же новость, как украинский центр дезинформации, вот, названный центром борьбы с дезинформацией, рассказывает о том, что они в наших пабликах разжигают ненависть, ну... Хорошо, я буду об этом говорить. Если вдруг вы об этом не знали, я еще могу сказать, еще. Украинские паблики — это ж кайф. Ничто так не поднимает настроение. К примеру, упомянутый ранее Лазаревой. Там уже все объяснили, предали анафеме, предложили сесть в очередной такой беспилотник и валить на свои болота, пишет Василий. Да, Лазарева — это, конечно, клиника. Плачем всей маршруткой, пишет Памбон. Да, а наш новый губернатор Белгородской области разительно отличается от предыдущего, гораздо ближе к народу, не завидую ему в сегодняшней ситуации, пишет Игорь В. Да это зал актеров просто сидит, так скажут злопыхатели. Да это понятно, Александр, так и скажут. Это актеры, те актеры, все актеры везде. А на выборы никто не ходил и за президент не голосовал, правильно? Вот. И вся Россия стонет. Ну, все понятно. Их методы работы нам ясны. Но мы же видели, как в этот раз они решили нам мешать на выборах. Как они решили мешать людям ходить на выборы. Они решили поджигать коктейлями Молотова здание. Они решили зеленкой заливать бюллетени. Если ты пытаешься сжечь здание, где голосуют, и если ты пытаешься залить зеленкой документы, на которых люди уже отдали голоса, это значит, ты на 100% уверен, что эти голоса не в твою пользу, правильно? Свои же голоса ты не будешь сжигать. Ну, логика 100%. Так что все мы прекрасно понимаем и все мы прекрасно знаем. Смотрел на днях фильм «День шакала», там про президента Франции и наемного убийцу. Увлекательный кинчик, пишет Шотфайр. Не смотрел, не знаю. Почему никто не ходил? Бюджетников же завезли, пишет Панк 13. Да нет, это нейросети все, это все несуществующие видео. Это не актеры, это все телохранители, пишет Сергей Валерьевич. Да, и вот не справились. Лазарева пьет, это больной человек, по ней видно, пишет Памбон. Много кто пьет, но это не значит, что нужно лишаться рассудка в связи с этим. Хотя, конечно, алкоголь там и наркотики, наверное, могут сильно влиять на восприятие человеческое, и может человек, наверное, и с ума сходить. Награда за уничтожение каждого натовца на Украине должна быть максимальной, пленных не брать, заявил Дмитрий Медведев о возможном участии солдат НАТО в конфликте. А как их считать? По скальпам, пишет Алексей ТТ. Алексей ТТ, все-таки надо воспринимать подобные сообщения Дмитрия Анатольевича как, ну, некий... Вот я уже сегодня использовал это слово, использую еще раз. Резонерство. Он как резонер выступает. То есть он концептуально обозначает отношение свое к происходящему и отношение к натовцам, которые появятся на территории Украины или уже появились. Все. Что они враги и что не надо их жалеть. Вот как бы так. Просто если бы он написал, что они враги и не надо их жалеть, это было бы недостаточно ярко, и вы бы мне это сообщение не присылали. А я так понял, что Дмитрий Анатольевич в определенный момент решил высказываться так именно, чтобы вот сообщения эти цитировались и пересылались. И поэтому он использует именно такую, такую речь. А почему не по скальпам, пишет Диаде, почему нет? Как говорил персонаж Евстигнеева, пьяный проспится, дурак никогда, пишет Макс МВ. Уши, бусы из ушей, пишет Александр. Да-да, я понимаю, все мы в определенный момент смотрели «Универсальный солдат», кому-то эти образы понравились. В Германии все восхищались Меркель, вот она без охраны, живет среди нас. Однажды пьяные студенты, не зная, что она там живет, бросили бутылку в сторону дома. Бутылка до стены не долетела, а они уже на земле лежали, пишет «I believe I can fly». Ну, да. Смотрел тут смешное видео «Население древнейших городов». Ну, там такая диаграмма двигающаяся. Рим, Сиракузы, Фивы, Вавилон и так далее. На таймлайне. Так самым древним там была какая-то Михайлевка с Украины. 7 тысяч лет. Ржака конкретная, пишет слушатель. Значит, Дмитрий Анатольевич хочет участвовать в выборах 2036 года, пишет Андрей Николаевич. Да нет, это не значит, что он хочет участвовать в выборах 2036 года. Ну вот, это значит, что Дмитрий Анатольевич высказывает свои мысли в том ключе, которому ему нравится, чтобы его слышали и цитировали. Ему, наверное, это нравится. Почему нет? Тем более, что никто ему это не запрещает говорить. И тем более, я так понимаю, что его слова в той стилистике, которую он сейчас говорит, находят отклик в сердцах многих жителей России. И они говорят, а Дмитрий Анатольевич-то... Правильно говорит, вот так вот. Ну, почему бы и нет? Медведев тоже должен думать, что заявлять. Это слишком, пишет Марина. Ну, почему слишком? Слишком в связи, как бы, в сравнении с чем? Например, Байден оскорблял напрямую нашего президента. Всякие такие неприятные слова использовал. Например, Боррель говорил, что он разобьет нас на поле боя. Например, фон дер Ляйен говорила, что мы делаем ракеты из стиральных машин и воруем унитазы. Что Зеленский говорит, можете, ну, послушать, но это вообще слушать невозможно, в принципе, потому что там просто поток, ну, лайна. Это полностью адекватная ситуация. У Медведева все в тему, пишет Диаде. Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис, написал Маск в социальной сети X под видео выступление Блинкина и Кулебы, где глава Госдепа заявил, что Украина станет членом НАТО, пишет Адам. Ну, вчера было много интересных заявлений от Блинкина, и вообще есть такое ощущение, что их мотает из стороны в сторону. Ну, может быть, это наше ощущение, и это не соответствует действительности, но тем не менее, вот смотрите, Блинкин. Так, где он у меня, этот Блинкин? А, так, НАТО! А, это Столтенберг, простите. НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для противодействия России. Столтенберг. Не сможет НАТО дать столько оружия Украине, чтобы противодействовать России. Внезапно. Или вот. НАТО нацелено на обеспечение безопасности в Европе и Северной Америке. Планов расширяться, принимая в свои ряды страны из иных частей света, у Альянса нет. Ну, правда, они, наверное, считают, что Украина — это Европа. Вот. Или вот Блинкин вчера. Если мы не увидим от Израиля тех изменений, которые нам нужно увидеть, будут изменения в нашей политике. Тоже как бы неожиданно, как мне кажется. То есть вчера так вот странно стали звучать. Необычно, несколько непривычно стали звучать все эти персонажи. С чем связано, не знаю. Мы о нейтралитете, а Блинкин говорит, Украина станет членом НАТО, пишет Адам. Ну, пусть говорит. Понимаете, какое дело? Американцы много говорили, что они Башара Асада уберут. И это их цель, и они ее преследуют, они до нее дойдут, и все это уже решено. А Башар Асад правит себе и правит. Все. Видите, прекрасно все правит. В этом смысле мне видится стратегия обнажения своих планов американцами, глупой стратегии. Почему? Потому что когда ты их обнажил, ты фактически дал возможность своему противнику, ну а мы здесь выступаем в роли противника Соединенных Штатов, понять свои планы. Что они, ты их не, вроде как и не скрываешь, и уже действовать сообразно ситуации. Вот как. Не надо этого делать. Ну, а раз они так делают, то это их проблема, значит, они глупее, чем могли бы быть. Вот и все. Значит, они глупее. Могли бы быть умнее, но они глупее. Ну вот. Я считаю, что очень правильно, например, все время говорить про... Хотя в какой-то момент поначалу меня это раздражало, а теперь я понимаю, что это правильно. Про переговоры. Все время надо говорить, переговоры, переговоры. Мы всегда за переговоры. Надо переговоры, переговоры. И в конечном счете, если кто-то захочет каких-то переговоров, можно всегда сказать, нет, это не та ситуация. Нет, нет, нет. Что-то вы нам предлагаете не такие переговоры, о которых мы вам говорили. Давайте-ка предложите нам нормальные переговоры. А то вот что-то вы, по-моему, не за переговоры. Мы-то вот, слава богу, за переговоры, а вы-то нет. Мне кажется, это правильно. Мне кажется, это правильно. Вообще надо все время говорить о том, что у тебя планов-то никаких и нет. Так в целом у тебя планы такие, ну, общие там. За мир во всем мире, там, всех плохих призвать к ответу, всех хороших, всем хорошим помочь. Ну, это хорошие планы. Потому что никто тебя никогда не сможет обвинить в том, что ты не достиг каких-то своих планов, потому что ты скажешь, ну, как не достиг? Я за все хорошее. Я вот сколько мог хороших, столько защитил. А сколько мог плохих уничтожить, я столько плохих и уничтожил. У меня такой план и был. И я так-то вообще в целом и планировал. А когда ты говоришь, я сделаю так, что... И четко по пунктам. А потом ты говоришь, эй, пункты не совпадают. Типа, Башар Асад до сих пор правит Сирией. И ты такой, ну, ну такая ситуация, понимаете? Не надо было. Но они все время так делают, американцы. И Боррель, который сказал, что он разобьет Россию на поле боя, до сих пор не может разбить Россию на поле боя, понимаете? А не говорил бы, сказал бы, мы будем делать все для того, чтобы России было максимально тяжело. Вот эта формулировка, вот эта формулировка. Ну, вот они решили использовать в определенный момент формулировки совершенно такие, так сказать, однозначные. Их проблема, потому что когда ты что-то говоришь, а потом не можешь этого реализовать, ну, как бы тебе сказать, ты теряешь доверие. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так, а где-то вот было важное сообщение для нас, для всех и для меня. Значит, Георгий К. написал, ударение в слове «сообразно» ставится на третий слог, «сообразно», не «сообразно». Я проверил, Георгий, вы абсолютно правы, вот век живи, век учись. Спасибо большое. Мы должны построить мост для присоединения Украины к НАТО. Надеюсь, кто-нибудь на этой конференции у него поинтересовался, как там в Балтиморе дела. Мост уже восстановили? Ха, я понял, я понял. То есть Блинкен сказал, что он должен построить мост метафорически, а все ему напомнили про реальный мост. Это слишком, потому что всегда Россия была гуманной державой, еще потому что не надо сваливаться на уровень политиков, которых мы не уважаем, и перенимать их манеру поведения, пишет Марина. А, слишком, понятно, Марина говорит, что это слишком, потому что это не соответствует тому образу политика, который существовал в России всегда, и вот Дмитрий Анатольевич, он зря так делает. Ну, слушайте, это ему решать, как делать и как поступать, и какой образ выстраивать. Здесь что мы, какие в этом смысле мы можем... Мы можем только с вами говорить так, вот смотри, мне кажется, Марин, да, нам тут нравится или не нравится. Но я так понял, что как раз та стилистика, которой вот сейчас пользуется Дмитрий Анатольевич, она вот многим нравится, реально нравится. Ну, вам, наверное, не нравится. Вам бы хотелось что-то более такое, да, классическое, что-то в запонках, может быть, даже во фраке, может быть, такое. Мне тоже такое нравится. Мне нравится, когда, ну, я восхищаюсь людьми, которые умеют элегантно вот так вот мордой об полу так вот повозить кого-нибудь, и не докопаешься. Мне такое нравится. Но это может быть наша какая-то излишняя склонность к эстетству. Может быть, нам просто хочется такое видеть какое-то. Ну, оно и такое бывает. в такой стилистике тоже у нас работают. Ну, например, мне кажется, министр иностранных дел наших как раз вот такой вот. У него такая стилистика. Ну, мне нравится, да. Вот. А Рамзан Кадыров сам пишет свои посты, пишет Нурик. Я не думаю, что у Рамзана Ахматовича так много времени, чтобы самому писать посты. Я думаю, что он может говорить, что написать. Ну, то есть, условно, вот он может надиктовать, а там каким-то литературным редактированием и так далее, ну, наверняка у него занимаются люди. Ну, мне кажется, это логично. Во всяком случае, если бы у меня были возможности сопоставимые, давайте так скажем, да, ну, ладно, пускай, я был бы губернатором каким-нибудь, но я бы постарался сделать так, чтобы мне вот самому руками писать не надо было. Ну, потому что есть другие занятия, более важные, там, что писать, вот, сидеть пост и выдумывать каждое слово и лепить его одно к другому. Просто можно всегда, вот, у тебя человек есть, ты ему говоришь, мне нужен, в общем, надо написать материал, смотри, мы поехали туда, там, допустим, да. Там, я вот, вот, главная мысль такая, вот, вперед. Написали, посмотрел, дрянь какая-то. А в целом еще лучше, если у тебя есть пресс-секретарь, который этим занимается, правильно? Ну, естественно, он не должен от себя это нести. Но говорят, и такое бывает. Говорят, и такое бывает. Петр Толстой, красава, разносит французских журналистов на их языке. Тебе понравится, пишет Алекс. Я видел, как он это делал, но он жестко это делал. Вот. Но тут именно интерес весь был в том, что граф Толстой угрожает французам на французском языке. Это было забавно. Ну, в хорошем смысле этого слова. Это было интересно. Миша, все, там дальше слово, давай по новой, пишет Александр. Да. Это, по-моему, был харьковский губернатор, да, или мэр. Когда-то, вот что-то тогда давно было, я уже даже фамилию не помню. Говорят, что посты пишут студенты, копирайтеры за символическую плату и опыт, пишет демонтажер Амич. Ну, демонтажер Амич, ну, не правы те люди. Вы же сами понимаете, что... Как бы, вот так вот мягко-то объяснить. У студентов нет той, тех навыков, которые требуются для написания подобных постов для таких там, скажем, высокопоставленных людей. Вот. Ну, просто нет. И это, если делают, это делают хорошие специалисты, уже готовые, ну, вот, с опытом, умением. Потому что никому не нужно сидеть и еще кого-то чему-то учить. Ну, это кому это надо? Знаете, да, как к студентам или там к практикантам в целом относятся обычно на разных там производствах, в разных отраслях. Вот. Ну, как так, типа, ну, пришел, сиди там, что-то делай. Вот. Ну, нет, вы не правы. А мне не понравилось, что Толстой говорил, неправильно акценты расставил. Там теперь все докопались до этого гея из правительства, а суть не уловили, пишет Василий. Ну, не уловили и не уловили, их проблема. Я заметил, что французы вообще нас не понимают. Кстати, это напоминает мне некоторые разговоры, которые я с разными людьми в разные времена вел. Это скорее такие личные разговоры для того, чтобы, ну, так скажем, разрешить определенные конфликты. Ну, личные в каком смысле, там, профессионально личные. Вот с человеком поговорить, допустим, какой-то конфликт там развивается сам по себе. И я замечал, что иногда ты человеку говоришь фразу, а он ее понимает абсолютно не так, как ты бы хотел, чтобы он эту фразу понимал. Я приведу пример хрестоматийный из юмора и жизни. Вот, сейчас поймете. Дорогой, как я выгляжу. Вот, сегодня ты выглядишь просто прекрасно. Только сегодня? То есть обычно я выгляжу плохо? Поняли, да? И вот бывает такое, ты с людьми так вот разговариваешь, ты говоришь одно, а человек тебе говорит, то есть ты хочешь сказать, что я... Ты говоришь, не-не-не, я не хочу этого сказать. Я тебе говорю ровно то, что я говорю. Нет никакого подтекста. Я тебе говорю, как есть. Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Я именно вот это имею в виду. То есть ты хочешь сказать... Начинается вот это. Ну, сама фраза, то есть ты хочешь сказать. Вот мне кажется, французы такие... Мы хотим поговорить с министром обороны Российской Федерации. Дайте нам поговорить. Пожалуйста, возьмите трубку. Алло, это Сергей Шойгу. А что вы будете делать, если мы натовские войска пошлем на Украину? Мы их всех убьем. Они хотят на нас напасть! Они хотят на... То есть вы хотите на нас напасть? Да нет, просто если вы пошлете французов на Украину, мы их убьем. А если вы их не будете посылать на Украину, мы их не убьем. Они будут живые и счастливые. Есть багеты с улитками. Чего непонятного? Все же понятно. А там истерики уже. Так же и здесь. Петру Толстому. А вы вот, а Макрон сказал, он ведет свои войска. Нам плевать на Макрона, плевать на наши войска. Все, кто сюда придет, умрут. Вот. Он обещает нас всех убить. А вы что, все собрались на Украину с оружием в руках, что ли, или что? Я не понимаю. Ну, если вы собрались с оружием в руках на Украину, то да, получается, Петр Толстой обещает вас всех убить. Ну, вы же не собрались, наверное, или что? Или вы собираетесь? Не понял. А если вы собираетесь воевать, то что ж вы какие странные? Если кто-то собирается воевать, он должен понимать, что он еще и будет, возможно, не только убивать, но и будет убиваем кем-то другим. Ну, как бы это же логика, это же война. Военные действия предполагают, что тебя могут убить. Правильно? Или неправильно? Ну, французов вот своя какая-то французская, видимо, логика по этому поводу. Они, наверное, хотят каким-то образом договориться, чтобы они нас убивали, а мы их не трогали. А не могли бы ли вы, милостливые наши господа, мы будем тут помогать ВСУ немножечко, просто совсем чуть-чуть нашими ружьи, а вы нас не стреляйте, пожалуйста. Нам просто нужно показать, какие мы главные. Сидите во Франции и там говорите, что вы главные, не лезьте на нашу территорию. Ну, все же просто, все же понятно. Ну, нет, не понятно. Можно переначивать как выгодно, изображать из себя непонятливых, хотя всем все понятно, пишет Марина. Конечно, так они и делают. Американцы создают больные точки для других государств, давят на них и с помощью этого выкручивают им руки, навязывая свою волю. Точно так же в информационном пространстве они ищут больные точки и давят на них. Метод почти не отличается, пишет Сергей. Интернеты шутят. Цитата. А помнишь контрнаступ? Они вообще планировать не умеют. И тупые, думать не обучены. Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности украинцев к теракту. А, ну это уже, да, интернет прикалывается. Французские войска вошли на Украину и сдались на третий день, пишет Панк-13. Ну, Панк-13, это тоже шутка. Понятное дело, что французские войска, которые и в каком бы составе они заходили на Украину, они будут усложнять нашим войскам работу, и понятно, что они будут становиться законными целями. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы никто не заходил, и понятно, что они, наверное, попытаются это сделать. И понятно, что как они только будут это пытаться делать, мы будем их уничтожать. Все. Все всем понятно, на самом-то деле. Был случай, сказал подруге, что у нее дурацкая микроволновка, отвечает, если у меня дурацкая микроволновка, то получается я дура, пишет Андрей Шнайдер. Ну, Андрей, я не могу рассказать всех случаев, которые происходили со мной, но поверьте, некие подобные разговоры я тоже вел с людьми и всегда был поражен. То есть я, по-твоему, плохой человек, там, да, вот это? Нет, я просто сказал... Я не пью чай с сахаром. То есть я типа неправильно пью чай. Ну, бывают такие дни, знаете. Где французы и где Украина? Французы будут интервенты, мы защищаем Донбасс после отказа от Минска. Где те же французы оказались никудышными? Гарантами, чего они там будут делать, пишет Адам. Да понятно, Адам, что вы сейчас говорите о юридических основаниях, там, моральных основаниях, еще каких-то, но уже же никто об этом не говорит. Речь идет о чем? Есть ВСУ, их снабжают оружием, там, их всем вообще снабжают, чем только можно снабдить. И задача была такая, чтобы провести контрнаступление победное, значит, Россию победить, разбить на поле боя, о чем Боррель всем рассказывал и обещал, что так и будет. И Россия должна была быть, встать на колени, попросить прощения, извиниться, сказать, боже мой, как мы были слепы, как мы могли значит, возвысить свой голос, вообще как-то себя показать, там, на фоне НАТО, нам надо было и дальше присмыкаться, и вы что-то в таком духе, нам заплатить какие-то репарации, что-то где-то отдать, отдать ядерное оружие, ну и так далее через запятую. Не проканало, как говорится, не прошло, не подфартило, хотя пацаны к успеху шли, но не фартануло им. И теперь как бы вопрос такой, а что делать дальше? А делать дальше, ну, как бы варианты какие? Если русские наступают, а русские наступают, и это очевидно. Вот, пока наступаем так, здесь, потихонечку, да, движемся, это видно. Вот, но некоторые говорят, а русские могут начать наступать куда более активно в определенный момент. И некоторые даже начинают говорить, к лету, готовьтесь, к лету страшное будет и так далее. Что-то же надо им делать, потому что варианты-то у них два. Либо они полностью проигрывают, либо они пытаются каким-то образом не проиграть. Победить нас они уже не могут, вероятно, и они это понимают. И уже Столтенберг стоит и говорит, ну, НАТО столько оружия не даст, чтобы противостоять России. Значит, надо каким-то таким образом куда-то зайти и что-то успеть занять каким-то контингентом, чтобы уже сквозь это невозможно было русским там по ряду причин, которые они сами себе, западные эти придурки, придумали. Вот, невозможно никак будет русским тогда там бить, ударять и так далее, и идти вперед. Что-то такое. Что-то надо делать, потому что если ничего не сделать, вообще ничего не сделать, вот, если не придумать какой-то хитроумный план, то, получается, русские победят. А победят, получается, русские не какую-то там замусоленную Украину никому не нужную, 404, и вообще непонятно, что за квазигосударственное образование, которое не обрело ни независимости, ничего, просто безумие абсолютное. А получается, что русские победят Борреля, который обещал на поле боя разбить, Урсулу фон дер Ляйен, которая рассказывала про ракеты, которые делают из стиральных машин, Байдена, который ругался на нашего президента всякими словами нехорошими, всяких там Блинкенов и прочих. Вот всех их совокупно, всех, всю эту тусовку уродов, вот, русские, получается, победили. Потому что если год назад, когда, например, я в эфире говорил, что мы непосредственно как бы воюем с НАТО уже, некоторые люди так, ну, говорили, ну не, мы где мы с НАТО воюем? Ну что ты говоришь? Ну нет, мы с НАТО еще не воюем. Сейчас уже, мне кажется, в России таких людей, ну, единицы, кто не видит собственными глазами, что происходит. А происходит ровно то же самое, что и происходило, но просто накопилась уже определенная критическая масса фактов, которая нам уже это, ну, как бы, ясно доказала, что так оно и есть. Ну, так оно и есть. И уже и поведение у них совершенно другое, да, уже и они там, как это было в начале специальной военной операции, не пытаются рассказывать, что мы только касочки дадим. И они уже говорят, ну, мы бы F-16 поставили, но, походу, это бесполезно, давайте беспилотники тогда, да, беспилотники, сколько надо, денег, 100 миллиардов, что делать, давайте бабок, эти там внутренние свои интриги республиканцы плетут, вот гадство, сейчас пока они плетут интриги, русские разобьют там все, нас к чертовой матери разнесут, что делать потом будем, а республиканцы говорят, да пофигу, что делать, мы, главное, ко власти сейчас придем, там потом мы тоже русским будем кровь сворачивать и палки в колеса вставлять, но сейчас нам к власти надо прийти. Республиканцы понимают, что главное взять трон, а потом уже как-нибудь разберутся со всем остальным. Ну, или не разберутся. В конечном счете, что это, экзистенциальная угроза, что ли, для Америки, это Украина. Придет Трамп и скажет, все до меня администрации были дебилы, я умный, Владимир Владимирович, давайте договариваться. Мы же умные люди прекрасные. Слава богу, этот старый маразматик свалил из Белого дома. Наконец-то, давайте решать. Все, Зеленский закрыл свою поганую пасть. Все, давайте решать. И там вот этот зеленый гномик, потемнение в виде гномика, ну что он сделает? Ничего он же не сделает. Кто он есть? Он же сам уже признавался, тоже абсолютно в прямом эфире он признавался, что если Америка не будет помогать, то тогда Украине конец. Ну, это как бы глава независимого государства Украина в прямом эфире рассказывает о том, что оно никогда не было независимым и не будет, что оно абсолютно зависимое. Что, в общем, опять для нас не новость никакая. Мнимая победа над Украиной – это как бы победить самого себя. На самом деле страшновато, что начнется полномасштабная война с НАТО, ведь они не просто стягивают свое вооружение к нашим границам, пишет ВВ. ВВ, да началась полномасштабная война с НАТО. Что вы имеете в виду под названием полномасштабная война? Ну вот что вот вы имеете в виду дополнительное? Что вы хотите сказать? Полномасштабная война. Ну, дополнительный фронт где? Финляндия не его откроет. Ну где они? Вот давайте вот. Полномасштабная война с НАТО начнется. Какая? Угрожающая нашей национальной безопасности, существованию нашего государства, экзистенциальная угроза критического уровня – это применение ядерного оружия с нашей стороны. Все, все, до свидания. Не вариант. Ну, американцы как бы тупые, но не тупые. Давайте будем говорить откровенно. Они же тупые. Но они не тупые, они наглые на самом деле. Они просто наглые. Им надо продавить свое. Им надо, ну, оставить то мироустройство, которое есть. И для этого им надо, чтобы Россия как бы сбавила обороты, сильно сбавила обороты. А желательно вообще протухла и сникла. Все. Но этого не происходит, и поэтому им надо что-то делать. А что им делать? Учитывая, что они ядерная держава, и мы ядерная держава, причем такие ядерные державы, которые могут земной шар в порошок стереть там десятки раз, сотни раз, ну, взорвать несколько раз землю можем подряд, ну, вообще все уничтожить, к чертовой бабушке, всех вообще уничтожить можем, и мы, и они, и друг друга можем уничтожить, и гарантированно причем, гарантированно, и они, и мы их гарантированно уничтожаем, нет никаких вариантов типа, что не уничтожаем, не существует их. Они это понимают. Соответственно, надо выдумывать кривые планы, при которых они своим ВПК поддерживают, ну, вообще всей своей военщиной где-то вкладываются в какой-то прокси. Прокси финны, прокси там укры, еще что-то. Ну, прокси. Чтобы не своими руками. Потому что если своими руками, то все, погнали. Ну, все же очень просто на самом-то деле. Вот. И поэтому вот везде все войны сегодня ведутся через прокси. Обратите на это внимание. Все ведут свои войны через прокси. Не только, кстати, американцы. Там какой-то сводолюбивый народ такой-то выступает против колониальной политики такого-то. Понятно, что это свободолюбивый народ, кто-то поддержал. Кто поддержал? Ну, тот, кто выступает против колониальной политики вот такого-то государства. Ну, рубка начинается. Но опять через всегда вот эту прослойку. А прямого столкновения с НАТО, как вы говорите, да, полномасштабного, наверное, вы имеете в виду прямое столкновение, никто вообще в мире не хочет. Они боятся нас, и мы боимся их, и правильно все мы друг друга боимся по одной простой причине. Это прямой путь именно к ядерной войне, о чем писал вот Илон Маск. Видите, он догадался, молодец, умный в этом вопросе человек. Все. Поэтому как им увеличить масштаб давления на нас? Ну, поджигать что-то рядом с нами дополнительно. Поджечь Армению, может быть. Что-то, может быть, придумать с Казахстаном они захотят. Может быть, еще что-то. Ну, вот где-то надо как-то наши границы расшатывать. Вот. Причем желательно теми государствами, которые которых нет в составе НАТО. Может, что-то в Молдавии замутить такое грязное абсолютно. Вот, вот затея. Вот. Расчет Макрона на то, что как только обратно гробы с французами полетят, он начнет кричать, что Франция одна не справится, а клятые русские убивают истинных белых европейцев и просят США помочь. Так уже было в Ливии с Каддафи, где Саркози начинал один, и в итоге пришла огромная коалиция во главе с США, когда стало понятно, что победить Франция не может, пишет Василий. Василий, я слышал этот анализ, но он же не интересен, потому что вы рассказываете о Ливии, а мы говорим с вами о противостоянии ядерных держав. Вы рассказываете о Ливии, которую разутюжили и растоптали. И в некотором смысле вы можете посмотреть, какое было решение Совбез ООН по этому поводу, и, например, узнать, что Россия воздержалась на тот момент. А здесь мы говорим о противостоянии ядерных держав. Ну, без приколов. Вот, ну, мы же с вами не Лазарева умалишенная, мы же с вами умные люди в целом. И, наверное, мы предполагаем, что с той стороны тоже есть не тупые люди. Да? Ну, они есть. И, по крайней мере, те, кто дорожит своей жизнью. Там, жизнью своих близких, вот это все понимает. Соответственно, вот они максимум, который могут выжать из прокси, они будут выжимать этот максимум. Максимум, максимальный максимум. И даже когда они посылают свои вот эти вот натовские войска под видом все равно инструктора, это нет-нет-нет, это не мы. Почему они это делают? Может быть, им и хотелось бы врубиться по полной программе, но они понимают, что врубиться по полной программе — это значит, что и Россия врубится по полной программе. А Россия врубилась по полной программе — это ядерная держава, и это можно распрощаться с жизнью. Ну, невозможно, как с Ливией поступить с Россией. Невозможно. Невозможно взять и пролететь и разбомбить Россию. Нельзя, все, нельзя. И мы не можем пролететь и разбомбить Америку. Нельзя, не вариант. Все, прокси. Какие есть варианты прокси у Америки? Сильнее, чем в данный момент они сделали прокси вот на Украине? Ну, на данный момент нет. Против нас сильнейшая из прокси – это вот Украина. Почему? Достаточно большая для, по европейским меркам, страна. Достаточно большая там. До военных действий было там, ну, до 2014 года, 42 миллиона населения. Для Европы большая страна. Ну, треть от нас. Треть, наша треть. Ну, по населению. Поэтому они, ну, как бы это понимают. И они, собственно, понимают, что если это... этот прокси-проект проваливается, то остальные прокси-проекты, какие бы они ни делали, они уже не будут настолько, так скажем, настолько болезненными для нас. Ну, если мы решили вопрос с прокси в 40 миллионов, значит, мы решим вопрос с прокси в 3 миллиона, в 4 миллиона гораздо быстрее и эффективнее. Ясно же это дело. Вот и все. Поэтому вот такая вот ставка, такая вот проблемка у них, которую они сами себе создали. Ну, опять же, а почему они ее себе создали, эту проблемку? Зачем это нужно было? Зачем нужно было делать эту ставку? Но это мы с вами программу с этого начинали, и все прекрасно понимают. Потому что, как бы что там ни разговаривали любители имбирно-пряничного латте, ресурсы на планете Земля есть исчерпаемые некоторые, и борьба за эти ресурсы как была, так она и есть, и так она и будет. И никуда от этого деться нельзя. А нам надо как-то рожать побольше народу. Маловато нас. Маловато. Обратите внимание, Соединенные Штаты Америки – это, если я не ошибаюсь, третья по численности в мире страна по населению. Вот все время говорят про Китай, про Индию, там они там соревнуются. А третья по численности у нас Соединенные Штаты Америки. Это очень большая с точки зрения численности страна. Может, четвертая, но, по-моему, третья. 330 миллионов. Подумайте над этим. Народу надо больше, чтобы всякие маленькие страны понимали, что они маленькие, понимаете? Не только территории надо быть большими, но и народонаселением. Рожать надо. Хотя бы 500 миллионов, чтобы в России было. Вот это будет кайф. Но это долго. Но надо. 10:00. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.